Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели! Сегодня передача идет в записи. Мы предлагаем вам послушать повтор одного из наших прямых эфиров.
Семейная гостиная – передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы, ведущие программы «Семейная гостиная»,
Павличенкова Юлия, мама 9 детей,
и Сорокина Светлана, мама 3 детей.
Мы с вами говорим, обсуждаем и спорим на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи. Приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте Радонеж выложены архивы всех наших программ. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения.
Я напомню, что мы работаем сегодня в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Дорогие радиослушатели, наша программа «Семейная гостиная» осталась без государственной поддержки и финансирования. Мы считаем очень важным работать с нашими православными семьями. Вопросы ювенальной юстиции, приемных детей, разводов, многодетных семей, духовная поддержка, благополучие и мир в наших семьях, интересные жизненные истории, правовоспитание, образование детей. Освещение всех этих насущных вопросов сейчас зависит от вас. Мы, как ведущие этой программы, неравнодушные люди, готовы продолжать нашу работу в качестве волонтеров. Но эфирное время требует финансовых вложений. Просим поддержать наше общее дело и сделать благотворительный взнос с помощью СМС на короткий номер 4647, в начале сообщения пишите слово «Вера» и после пробела сумму пожертвований цифрами.
В нашей семейной гостиной мы чаще всего говорим о женщинах. Это понятно, так как мы, ведущие программы, сами женщины.
Логично.
Да и вообще среди православных христиан женщин все-таки больше. Но сегодня у нас исключение. Мы будем говорить о мужчинах. Мужской разговор. Место мужчины в мире. Христианский взгляд. Наши сегодняшние гости
– главный редактор издательства «Никея» Лучининов Владимир Ярославович и протоиерей Максим Первозванский. Отец девятерых детей.
Да.
Да. А про Владимира мы не сказали количество детей. 5. Слушайте, мы сегодня собрались отлично, просто такие супер многодетные родители. Нам действительно приятно, что у нас в студии мужчины, и мы говорим о мужчинах. Итак, кто из вас, батюшка, благословить?
Да, помоги, Господи, нам всем.
Давайте начнем. Мужской разговор. Почему вдруг, вот так вот прям мужской взгляд, мужской разговор, почему вдруг вот появилась такая идея, не знаю, книги, и почему именно мужской разговор, а не просто разговор там о близких людях?
Ну, позвольте, я скажу сначала несколько слов. Идея родилась в издательстве потому что мы увидели, как сказать, определенные пустоты на нише, на той нише, где требуется разговор с мужчинами. Книг, вот, как сказать, вот так адресованных женщинам, достаточно много. они могут быть не позиционированы как женские книги, но читая их, совершенно четко понимаешь, что автор или коллектив авторский обращается все-таки скорее к женщине. Потому что они как-то рассчитаны вот на такую психологию женской религиозности. Нам показалось так, и мы посчитали, что книгу сделать просто необходимо, обратились к отцу Максиму. Отец Максим, в свою очередь, действительно этой идеей загорелся, и поэтому этот проект состоялся. Состоялся он, по-моему, неплохо. А что касается необходимости такого разговора, то, по-моему, действительно она есть. Каждый из нас видит, что количество мужчин в храмах всегда не слишком высоко, женщин больше, и генераторами выцерковления мужчин, которые в храмах находятся, чаще всего бывают женщины. И те мужчины, которые в храм не приходят, мы знаем, что семей таких не совсем церковных достаточно много, их гораздо больше. И, возможно, причина отутствия какого-то вот такого диалоговой формы, обращенной к мужчине. И вот именно в этой книге мы постарались эту нишу восполнить, эту проблему решить. Я думаю, что мы в дальнейшем еще расскажем, как происходила работа над этим проектом. А сейчас, наверное, было бы неплохо, если бы отец Максим тоже со своей точки зрения сказал.
Вы знаете, вот...
Отец Максим, а подождите, у нас уже есть звонок. Может быть, мы давайте послушаем человека и, собственно, потом дадим слово, конечно же, отцу Максиму. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте. Я Зоя Семеновна из Лыткарино. И вот у меня такое пожелание, чтобы через вашу передачу была возможность знакомств для создания семьи православной, которая будет строить домашнюю церковь. И пусть бы эти знакомства были бы платными, и ваша передача получала бы таким образом средства.
Замечательная идея, наверное, да, просто... Мы вернемся вообще сегодня, я думаю, будем возвращаться в целом к клубу знакомств, потому что это вот важная такая задача, конечно, знакомить людей. Но давайте вернемся к нашему вопросу. А про клуб знакомств я как раз напомню, что в прошлой передаче, в прошлую среду у нас была Катерина, которая из молодежного клуба Святых Петра и Февронии, и как раз рассказывали о том, что всегда очень готовы принять в своем клубе каждое воскресенье. Они собираются при храме Успения в Путинках. Поэтому в районе метро Пушкинской. Отец Максим, давайте вернемся все-таки к нашему разговору.
Вы знаете, я, может быть, не могу на своем личном опыте согласиться с Володей, но именно как личном частном опыте. Вот я в это воскресенье стоял в храме на исповеди. На исповеди стоишь и смотришь как бы на людей сбоку, потому что священник стоит, а то на лоне видно, в общем, все происходящее в храме. И опять в очередной раз с удовлетворением отметил, что у нас мужчин больше, чем женщин. Просто вот на обычной воскресной службе.
Поэтому, отец Максим, мы обратились к вам, как к автору.
Вот, собственно, книга начинается там словами такими замечательными. Говорят, идеи носятся в воздухе. Вот, потому что действительно, эта идея, она так в воздухе носилась. А у нас, я еще являюсь духовником молодежной организации «Молодая Русь». И у нас в рамках «Молодой Руси» есть такая вот организационная форма, называется «Мужской клуб». Но дело в том, что многие вопросы, они, безусловно, могут обсуждаться на общем собрании мужчин и женщин, но некоторые вопросы было бы уместнее обсудить в тесном мужском коллективе, а некоторые вопросы уместнее обсудить в женском коллективе. Есть у нас, допустим, еще и семейный клуб, где собираются молодые семейные пары. Но вот эта форма, мужской клуб, она существует уже много лет, и поэтому темы, которые вот являются по преимуществу мужскими, они, вот, собственно, вот в моем сознании, в моей практике такой вот священнические, они далеко не последнее место занимают. Хотя, честно говоря, мне вот то, что я даже сейчас сказал, что, например, у нас в храме действительно мужчин, ну, по крайней мере, не меньше, чем женщин точно. Это не особенность какая-то вот там, священников наших или еще что-то. Вот у меня есть какое-то представление такое, может, наивное, конечно. Я по Москве сужу, не по... Что, ну, действительно, мужчин в храмах немало. И мужчин самых разных попадаются, и традиционные такие православные, которые стоят в пол, смотрят, и такого очень монашеского такого устроения попадаются, и молодежь. Есть ответственные, нормальные такие вот отцы семейств, явно люди, занимающиеся каким-то серьезным делом. То есть самый разный, такой спектр есть. Да и в молодую Русь часто, вот, допустим, на прошлой неделе у нас было обсуждение первое такое в этом сезоне, в сентябре. Правда, тема была мужская, хотя само собрание было немножко «В чем сила, брат?». Вот. И из там, 30 человек, посетивших это, нашу дискуссию, было 3 женщины. Остальные были мужики. Хотя вот мероприятие было вполне открытое.
Так, а вот вы сейчас очень интересно упомянули о том, что есть типично мужские темы, которые, ну вот, как бы логично обсуждать в мужских коллективах. Это вы про что?
Ну, на самом деле, если немножко поточнее выразиться, не то, что какие-то прям специфические мужские темы, а это именно темы, которые, они могут быть и мужскими, и женскими, но их неудобно обсуждать совместно. В основном, как бы, ну, мужчины, равно как и женщины, они готовы быть откровенными друг с другом, вот в таком публичном собрании, в присутствии лиц противоположного пола, совершенно не на все темы. Да даже и на те темы, которые они готовы, в общем-то, обсуждать, они ведут себя по-другому, когда присутствуют люди противоположного пола. То есть они как-то стараются выглядеть, не боятся быть до конца искренними. Это, конечно, касается очень многих вопросов. Это касается вопросов, конечно, в первую очередь, организации их такой какой-то предсемейной, семейной жизни. Это касается и... Ну вот представьте себе какой-нибудь классический такой вопрос для... вроде бы совместного обсуждения, кто в доме хозяин. Ну и вот представьте, как бы эта проблема обсуждалась с одними мужчинами, где мужчины готовы были бы, или даже будущие мужья готовы были бы признаться в собственном несовершенстве, в том, что они не понимают, как это значит, что это значит быть хозяевами, как это, что такое мужчина глава в семье. То есть вот сам уровень проблематики, на котором готовы, даже неважно кто, молодые ли люди, которые еще не женаты, или даже отцы семейства, даже деды, может быть, они готовы вот это обсуждать, если тут вдруг присутствуют их жены, невесты, да или просто там, девушки, женщины. Конечно, мужчина разный в таком, во внешнем своем позиционировании в отношении женщины, и когда он готов обсуждать вопросы, где он выглядит не очень-то красиво, может быть.
Ну да, вряд ли, наверное, мужчина перед женщиной захочет признавать какую-то свою слабость, либо...
Да, или неумение, там, некомпетентность в чем-то, или да, даже просто говорить об этом на личном уровне. Конечно, этот мужской наш клуб, это не клуб там анонимных алкоголиков, да, условно говоря, человек выворачивает себя наизнанку и, так сказать, вот, говорит о каких-то своих глубинных проблемах, это никакая не психотерапия, но все равно мы понимаем, что разница, в общем, есть.
Ну да, но надо сказать, что иногда, вот бывает, да, у нас, помнишь, я сейчас пытаюсь вспомнить, кто у нас... Был глава семейства, и он рассказывал о том, что вот он не знает, как воспитывать. И да, это действительно даже... Ну, он признавался, что вот он сомневается о том, как надо воспитывать, что надо делать, что надо как бы... Ну, как бы подавать ребенку там понятие образа или так дальше. Вот. И, в общем-то, надо сказать, что действительно мы были удивлены, что человек... Взрослый мужчина, который там воспитал уже ни одного ребенка, ну вот как-то вот так вот себя позиционирует.
Ну, видите, как вы были удивлены. А вообще, естественно, для мужчины быть, может быть, человеком далеким от совершенства.
Да. Я напомню, что у нас смс-сообщение вы можете нам прислать на короткий номер 5522. В начале сообщения не забывайте указывать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел, текст вашего сообщения. Также напомню, что мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира
8-495-959-5939. Ну вот, всем понятно, что мужские разговоры нужны, что у мужчин вопросы есть, да? Но почему же, наверное, вопрос к Владимиру, почему же такая пустая ниша? Что пишут в основном для женщин, и пишут очень часто все-таки женщины. И книг для мужчин и про мужчин, их вообще очень мало. Может быть, все-таки не так сильно пользуются спросом?
Нет, я думаю, дело не в спросе. А немножко вот возвращаясь к той теме, с которой я начал, да, вот отец Максим говорил о специфических вопросах, которые, безусловно, в книге затрагивают, скажем, мужество, отцовство, действительно, главенство в семье и так далее, так далее. Есть еще особенности восприятия, да, ведь Христос, когда готовил к служению апостолов, он вкладывал в них много сил, и долгое время они не были готовы, да, до этого исповедания, которое произошло в Кесарии Филипповой. А мироносицы шли за ним сразу. Из этого видно, что их восприятие, оно совершенно иное. Поэтому, возвращаясь вот к вашему вопросу, почему же ниша пуста? Ну, потому что это сложнее. То я не говорю, что книга, которую мы сделали, она вот сейчас решит все проблемы. Нет, это скорее просто призыв к диалогу. Это попытка нашей издательства обратить внимание на эту проблему, что с мужчинами надо говорить несколько иначе. Нету книг, потому что их делать сложнее. То есть для вот такой эмоциональной, в хорошем смысле эмоциональной, чистой религиозности, которую действительно все воспринимают вот как бы на таком духовно-эмоциональном уровне, и потом уже его рационально обрабатывает, приняв на веру, просто делать проще.
А еще знаете, в чем дело, мне кажется? Дело в том, что мы живем давно уже, живем не в традиционном обществе, когда образы жизни, образы благочестия, образы восприятия мира просто передавались от отца к сыну или существовали как бы в традиции. Вот. Сейчас фактически каждое новое поколение, оно вынуждено искать свой ответ на вопрос, что значит быть православным. И поэтому, конечно, все-таки не случайно, да, говорят, что в свое время церковь там как-то защитили белые платочки. Я говорил, что сейчас у нас, например, в храме мужчин не меньше, чем женщин, но мы все понимаем, что там 30-50 лет назад действительно в храмах были одни женщины. И вот что значит быть православным мужчиной? Есть литература там 19 века, какие-то описания, есть и жития святых, есть и авторы православные. Всем понятно, что значит быть православным крестьянином в 19 веке.
Да.
А вот что значит быть православным мужчиной, отцом семейства в первой половине 21 века, на самом деле непонятно никому. И мы, конечно, как Владимир и сказал, мы не нашли там ответов и не написали рецептов, но мы, по крайней мере, пытались об этом размышлять. Потому что, конечно, начинать нужно с вопросов. У многих людей, у женщин, у мужчин, у них просто вопросов этих нет. Воспринимается какой-то, либо человек вот сталкивается с каким-то существующим образом и от него отталкивается, либо этот образ вдруг не критически усваивается, и то и другое оказывается плохо. То есть вот научиться жить своей жизнью, быть самим собой, при этом, значит, пытаться быть православным, и при этом как бы вот быть православным, не уходя из этого мира до конца, то есть, ну или вообще не уходя, да, то есть ни в пустыне, ни в деревне, ни еще куда-то. Почему вот в 90-е годы, сейчас в чем еще разница, в чем специфика? В 90-е годы были очень сильны апокалиптические настроения. То есть вот ощущение близкого конца света, это не только там касалось людей, которые зачитывались книгами России перед вторым пришествием, но и вообще, то есть было ощущение, что вот все еще как бы вот немного и конец. В нулевые годы это ощущение как-то стало гораздо спокойнее. Сейчас оно тоже не является таким доминирующим, что вот все сейчас осталось вот совсем чуть-чуть, и уже, ну, это уже даже внутри православия какой-то субкультурный момент. Люди, которые там не принимают паспортов или там живут, уезжают куда-то в деревню. Это в 90-е годы был мейнстрим. Сейчас это какие-то отдельные вещи. То есть люди живут, продолжают жить в городах, они рожают детей здесь. Они отдают их в светские школы, потому что, к сожалению, православных школ, нельзя сказать, что их вот за последние 15 лет стало в 10 раз больше. Этого не произошло.
И плюс они не всегда доступны сейчас
они
по цене.
Они не всегда доступны по цене. Их как было там несколько десятков, так, в общем, в этих рамках это все и колеблется. То есть, некое насыщение вот, ну, нету, да. Они отдают их в обычные светские вузы. Очень часто, то есть, вот приходится сталкиваться, они работают на светских работах. Стало понятно, что для всех православных найти работу в рамках церковной ограды невозможно. А вот как при этом, в чем наша, собственно, специфика, что для нас, то есть, что это значит быть солью земли и светом миру? Как это быть православными? Как с детьми, как с женой, как с друзьями, как со всем? Ответы надо искать.
Да, но тут, наверное, еще какой-то аспект того воспитания женского сейчас вот сугубо, да, что, во-первых, очень много неполных семей, где одна мать воспитывает мальчиков, и также воспитание в школе и детском садике, где воспитатели все женщины, учителя, наверное. Ну, по нашей школе, наверное, 90% это женщины.
Ну да, вы прям цитируете слова из нашей книжки.
Да? Но, к сожалению, я еще не читала вашу книгу, но обязательно прочитаю, да.
Ну, это действительно так. И потом, вот вы говорили про взаимоотношения мужа и жены, и вообще мужчины и женщины. Я вот подумала о том, что сейчас, вот сколько, Свет, да, нам звонят, пишут. Везде одно, мне кажется, так вот такое, какое-то одно и то же, такой посыл. Я готова быть хорошей, милой, православной женой. Сидеть дома, в принципе, даже готова рожать детей, но адекватное количество, пожалуйста. Я готова как-то этих детей воспитывать, а мой муж, так же написано в Библии, должен быть главой семьи. Он должен всех нас кормить, работать, и, ну, и, ну и, собственно, принимать все решения и так дальше. То есть, да, вроде бы посыл такой правильный, думаешь. Но реально же оно вообще не так происходит.
Да вообще это неправильный посыл. Это посыл, знаете, простите, да не в обиду будет сказано, допустим, там, молдаванам, которых я очень люблю, которых у нас приходит достаточно много. Но это посыл вот такой для людей, чьи мужья, они как бы уехали на заработки. Это же вообще неправильно. Нет этой ситуации в традиционных обществах, когда мужчина где-то там зарабатывает деньги, а жена сидит дома с детьми. Это вообще ситуация индустриального общества. Она там возникла в России во второй половине 19 века.
Так вот, мы и говорим, что все, что сейчас транслируется на сегодняшних православных, практически это датированная история 19 века.
Да.
То есть жена да и сидит дома, да и молчит, да домострой читай, пожалуйста, вот все написано.
Ну, домострой как... не совсем 19 век.
Ну, я имею в виду читай, домострой, чтобы, в общем, ну... понять, как за скотиной ухаживать, потому что ты должна уметь это все делать. Вот, а я муж, я глава семьи, нам же сколько звонят, пишут, начиная от одежды, реально люди вот серьезно задумываются, им семьи стоят на грани развода из-за того, что мужчина не разрешает женщине там брюки одевать, например. Потому что он глава семьи, а она вот недостойная христианка. Вот. И кончая миллионом простейших вопросов взаимоотношений мужчины и женщины в сегодняшнем мире, которые нигде не описаны.
Ну, дело в том, что внешнее поведение вообще всегда, внешнее, вот то, что видно, что называется внешнее, да, как одеваться, как стоять, как молиться, как уши держать, как разговаривать, кто чем занимается. И, в принципе, вот в традиционных обществах является, конечно, выражением глубокой, серьезной внутренней работы этого общества на протяжении, там, иногда столетий, если не тысячелетий. Вот, и, конечно, каждая, вот, знаете, мы сейчас же не задумываемся над тем, что вот рушник, на котором стоят жених и невеста, да, невеста вышивала, начиная там с момента рождения. И каждый крестик на этом рушнике обладал своим глубоким сакральным смыслом. Сейчас люди приходят в лавку церковную, покупают рушник с голубками, и счастливы и довольны. То есть вот, и этот рушник, он уже ничего почти не выражает. Это просто некая обрядовая традиция. И таких вещей очень много, когда связь с реальностью как бы утрачена, а внешние формы оказываются чем-то очень важным и определяющим. Это касается, конечно, и одежды. Хотя, конечно, одежда, безусловно, выражает внутренний мир человека. Это касается и поведения, это касается и взаимоотношений. Хотя, еще раз говорю, вот сейчас мы живем в том мире, в котором никто из наших предков не жил. То есть, ну, не жили люди в таком мире 50 лет назад, как сейчас, а уж 100 лет назад или 200 лет назад.
Вообще, наверное, казалось, что кошмар. Если бы даже представляли там где-то глубоко у себя, наверное, они бы в ужасе просыпались и говорили: «Господи».
Ну да, конечно. Если брать только внешнее, то человек, там, я не знаю, начало 20 века или середины 19 века, попав в современную православную семью, причем по нынешним меркам очень православную и чрезмерно, так сказать, держащуюся каких-то там традиций, он просто решил бы, что он попал уже на какое-то там, не знаю, антихристово действие, где ничего общего вообще с христианством. Но если судить по внешности.
Но мы все-таки живем сегодня и сейчас, да, и очень много вопросов о том, что мужчина не готов нести ответственность. То есть есть женщины, готовые создавать семьи, есть мужчины, которые, ну, в общем-то, тоже женятся.
Которые готовы создавать семьи.
Да, но брать ответственность за эту семью, тем не менее, они почему-то не очень готовы. Брать ответственность за детей почему-то тоже не очень готовы. И получается так, что проходит там год, три, четыре, и идет создавать другую семью. Также не, как это, не может взять ответственности там, да? Что делать женщинам здесь и сейчас?
Ну, как-то мы так наехали на мужчин. Я
понимаю, да что нет, у нас нет,
женская
нет.
гостиная.
Нет, у нас гостиная семейная.
У нас гостиная семейная, но все-таки, наверное, активнее у нас женщины и пишут.
Нет, конечно, проблема мужской инфантильности, она существует. Вы сами указали вот буквально несколько минут назад на их причины. То есть, ну, тут много причин. Вообще мужчина позже взрослеет. Иногда ему там мама не дает взрослеть и стать ему самостоятельным, особенно если это не полная семья происходит. Причин может быть очень много. Вот, и просто очень важно понимать, на самом деле, вот чего, мне кажется, люди современные, и не только мужчины, но и женщины, даже такие очень православные, вот такие вот прям вот настоящие, чего они не понимают, что люди женятся и выходят замуж не для того, чтобы стать счастливыми сама, так сказать, самим. Они это делают, чтобы сделать счастливым того, за кого они выходят замуж, или ту, на ком они женятся. Вот я много раз уже и в самых разных как бы, ситуациях, аудиториях говорил, не боюсь повторяться. В 19 веке существовала такая традиция отказа. Если вот представьте себе, там какой-нибудь гусар делал предложение руки и сердца молоденькой тургеневской барышне. Она не хотела за него замуж выходить. Как она должна была ему отказать? Вот существовала ритуальная формула. Она говорила, я не смогу составить вашего счастья. То есть она не говорила, что я не буду счастлива с вами, хотя, может, она и думала так. Но вот хотя бы на уровне ритуальной формулы существовало такое, что я не смогу сделать счастливой вас. И вот это вот понимание, что женится и замуж выходит не чтобы себя осчастливить, а чтобы сделать счастливым своего мужа или свою жену. А это равно, на самом деле, мне кажется, у мужчин, у женщин. А, ну, как бы вследствие уже какие-то другие, да, и поведение разное. Женщина, конечно, она там гнездо вьет, она понимает, вот у нее ребенок и там еще что-то. Она просто так из семьи, на самом деле, не уходит. Хотя знаю я женщины и по 6 детей родивших, которые там хвостом крутят и из семьи уходят. Вот, правда знаю. Вот, но в большинстве случаев все-таки как-то женщины, конечно, и они беззащитнее в значительной степени, потому что вот она беременная или кормящая, или вот с маленьким ребенком на руках, и никуда не денешься. Конечно, это все присутствует, но и это как бы, мне кажется, вот создает ощущение того, что женщина более ответственна. Мужчина как-то вот, ну и у нас в обществе принято, ну да, ну я там, я же никуда, я там, ну деньги буду давать или еще что-то.
В крайнем случае.
В крайнем случае, да. Вот. Ну, главное же любовь. А любовь-то для меня любимого. Ну, что мне делать? Ну, полюбил я другую. Куда мне деваться-то? Против любви-то не попрешь. Сам апостол Павел сказал, и апостол Иоанн сказал, что Бог есть любовь. И все, она покрывает, и долго терпит, и все. Ну, полюбил я. И вот непонимание того, что такое любовь, что любовь-то не для себя. Что любовь-то в первую очередь жертва. Что это в первую очередь отдача. Что это не какой-то кайф. Там, а это вот умри, но сделай. Что это долг. Вот этого понимания нету. На самом деле ни у мужчин, ни у женщин. И именно поэтому столько стервозных женщин, которые вот по внешности посмотришь на них, такие вот они добрые, благочестивые, милые, и так за семью свою борются. Вот, а как копнешь чуть поглубже, вот, оказывается, что муж просто подвиг совершает, что он вообще там, я не знаю, да, еще с работы домой приходит.
Ничего себе, сейчас, наверное, все женщины как-то вот подумают, подумают, батюшка. Володя, скажите, пожалуйста, а какие были самые сложные темы в книге? Ну, вот сложные, да? Так,
ну, я думаю, что практически каждая тема, затронутая в книге, она по-своему сложная. А если говорить обо мне, о моем ощущении вот этой самой сложности, достаточно сложная тема многодетность. Мы вот сейчас как раз говорили, отец Максим сказал, что действительно преемственность утеряна. Да, если раньше почитать тут прекрасную казачью колыбель, там совершенно было, ну, понятно, да, мама говорит своему еще маленькому сыну, обращается, богатырь, ты будешь видом и казак душой. Она в этом не сомневается, потому что она знает, что его будет воспитывать отец. Да? Вот этого у нас сейчас нету. Там, соответственно, еще совсем недавно женщины наравне с мужчинами работали, детей много не рожали, поэтому опыта материнства тут такого, так скажем, условно-традиционного, его тоже нету. А да, зачастую вот эти рудименты, которые остались от каких-то традиций, которые имели, безусловно, богатое внутреннее содержание, они как бы не действуют и не помогают, а наоборот часто являются каким-то препятствием. Вот, а с многодетностью, ну, действительно, вопрос очень сложный. Мы в каком-то положении хождения по водам находимся, потому что действительно никто не рожал столько детей в таком скоростном, как сказать, информационно насыщенном мире. Вот, поэтому вопрос, связанные вот именно с этой темой, мне кажется, самые сложные, и они имеют определенную остроту в этой книге.
Ну, еще остроту, и потому что вот Владимир сказал про там скорость, информационную насыщенность и прочее. Дело в том, что существует так называемая демографическая теорема о том, что в традиционном обществе рождение детей, оно увеличивает благосостояние семьи. И поэтому рождение ребенка – это всегда благо. Потому что еще один работник, еще, вот, так сказать, чем больше детей в семье, тем семья богаче. Если в семье мало детей, значит, такая семья становится бедной. В индустриальном обществе, неважно, в социалистическом, в капиталистическом, но живущем по законам индустриального мира, рождение третьего ребенка уже переводит семью на более низкую ступень благосостояния. это просто доказано, вот, математически. То есть, если как бы крестьянин, неважно, так сказать, послал ребенка в 5 лет уже скотину пасти, то мы сейчас вкладываемся в наших детей до 20-летнего возраста, просто вкладываемся, непрерывно, больше. Это не просто одеть, обуть, накормить, это значит дать образование и так далее. Потом они женятся, выходят замуж, и на этом их участие в семье родителей заканчивается. Вот. Если одного ребенка или двух детей, или там, трех, это еще как-то посильно поднять. Я уж не говорю про такие фундаментальные вещи, как жилплощадь, там, еще что-то. Просто вот...
Да, дома рядом не срубишь.
Конечно. Поэтому многодетная семья в современном городе – это просто вот не благодаря, а это всегда вопреки. Это всегда вопреки. Поэтому, конечно, эта тема очень сложная, очень непростая.
Как раз, чтобы несколько проиллюстрировать тему, поделюсь своим недавним опытом. Вот мы оформляли кредит на автомобиль, вот, и замечательная формулировка пришла. Вы говорите, вы многодетные, вообще такая категория спорная, и поэтому, собственно, нам не понижают там процентную ставку, а повышают. То есть, получается, и вот куда ни сунься, что называется, простите за такое грубое выражение, везде получаешь такой результат.
То есть... Это так, да. Я тоже проиллюстрировала, например, ну, как-то более уже таким, может быть, жестким даже форматом. Например, моего мужа все время спрашивают, а вы что, предохраняться не умеете? Или что вот происходит? То есть, причем люди, ну, не стесняются, они вот... считают, что задавать надо вот вопрос так, и я его... Он первое время порывался там гадать кому-нибудь больно в лицо, я его все время успокаивал, говорю, да ладно, ну что-то, ну дурачки, ну вот не понимают, ну вот, ну прости там. Но ведь действительно получается, что ты чувствуешь себя, как Света недавно в Фейсбуке написала, чувствуешь себя дурой. Да, вот люди смотрят на меня, а я иду с тремя детьми, с собакой, поводком, зонтиками, пакетами с магазина, и все смотрят на меня и жалеют. И ощущение, что вот, ну, ты какая-то вот неполноценная.
А я хочу напомнить нашим радиослушателям, что вы слушаете радио «Радонеж», программа «Семейная гостиная». Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Также я напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Я еще раз повторю номер телефона. Телефон в Москве, в московский. 8-495-959-5939.
Мне очень нравится вопрос. Вот приходит вопрос по смс-сообщениям. Какие могут быть мужские разговоры, если мужчина одевается в розовые рубашки и узкие брючки?
Правда,
то есть, да, вот.
Ну, отец Максим, я тогда скажу, да, прошу прощения. То есть, мы говорили о способе донесения содержания, о специфических вопросах, но была еще одна задача в этой книге. Вот, во многом она адресована была как раз тем людям, которые тоже находятся в церкви. Вот, поэтому все-таки я скажу, что, скорее всего, вот эта тема, она как-то не фигурирует в книжке. То есть наш читатель, тот, к кому мы пытались обратиться, это все-таки человек, который эти вопросы беспокоит. Вот, я думаю, но что потом... это не те люди, которые ходят в розовых штанишках.
Я на самом деле, да. Конечно, да, если говорить про книгу, там мы эти вопросы, может быть, не поднимали, но я не считаю, что молодые люди там или не очень одевающие узкие брючки или розовые рубашки не являются мужчинами. Вот, и с ними не нужно разговаривать. Как раз мужские темы. Люди, которые как мужчины состоялись, им это и читать неинтересно. И что им разговаривать-то? Вот как раз разговаривать имеет смысл с теми, кто, если не употреблять такого страшного слова, заблудился, вот, то, по крайней мере, находится в каком-то поиске, может быть, в каком-то, какой-то растерянности.
В начале пути, назовем
вопрос,
это так.
Но не... да, или посередине пути куда-то не туда. Вот, то есть, разговаривать нужно со всеми. Знаете, я в свое время это понял, когда меня по церковной линии отправили, это было в начале нулевых годов, меня отправили как вот священника, там, на большое собрание ассоциации некоммерческих организаций, занимающихся борьбой со СПИДом. Вот. И оказалось, что там чуть ли не половина участников – люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Вот. Меня никто об этом не предупреждал, вот. Но поскольку светские были, люди со СПИДом борются, ну, понятно, да, с алкоголем борются бывшие алкоголики, со СПИДом тогда боролись, соответственно, люди так или иначе, входящие в группу риска. Вот. И я неделю с ними жил, И вот я вынужден был с ними разговаривать. Так вот у меня никогда не возникало желания пойти куда-нибудь, где они там кучкуются, и с ними поговорить. Вот нет у меня такого миссионерского задора. А тут вот оказалось, что с ними можно разговаривать. И можно очень многое объяснить. Они задают интересные вопросы. Они действительно готовы над чем-то задумываться. Просто, знаете, вот опять ко мне, может быть, не знаю, для женского клуба. Как-то я в школе работал, и к нам вот, в православную школу пришел мальчик из обычной светской школы. И вдруг оказалось, что им на уроках там чего-то такого, даже не секс-просвет, а чего-то такого, что анонизмом заниматься полезным для здоровья. Ну, вот им так говорили в школе. И вот он пришел, а его тут вот в туалете ловит за одно место и говорит, ты что тут делаешь? Он говорит, а нас тут так вот приучили. Вот. И что, теперь с ним не разговаривать, что ли? Да понятно, что это как раз и есть наш клиент, когда человеку надо объяснять, что вот что хорошо, что плохо, откуда ноги растут, откуда другие части тела выступают. Вот. То есть всегда как раз мне кажется, что тем, у кого вот все понятно, кому, с ними ничего, им что с ними разговаривать-то? Их спрашивать надо, они, может, научить нас чему-то могут. Вот. А вот интересно разговаривать с людьми, которые как-то вот...
Мы как раз перешли...
Не такой... в тех брючках.
К теме взаимоотношений мужчин и детей... Вот так плавно мы через такую историю перешли. Скажите, вот что вы пытались донести вот именно в этой теме? То есть какие важные, какие-то, может быть, такие нюансы этой темы взаимоотношений мужчин и детей?
Ну, ключевая тема, безусловно, это тема отцовства. Ей отдельное место в этой книге выделено. Что такое отцовство? Кто такой отец? В чем заключается его служение Богу? В чем заключается его служение семье? На мой взгляд, эта тема совершенно не освещается. У нас в издательстве сейчас несколько книг разного уровня готовятся, которые призваны на этот вопрос ответить и какие-то векторы определить. Поэтому это главная тема, безусловно.
В первую очередь, чтобы вот мужчины понимали, что дети – это не материнское только дело. Что не то, что вот мамы должны возиться с детьми. А я, как папа, он вырастет и будет ему там...
Научу футбол играть.
Да, вот что-нибудь в этом духе. Что, в общем, собственно, зона ответственности отца, она начинается еще до рождения ребенка.
Хотя футбол тоже хорошо.
И это очень важно и нужно. И вот мне очень важно было донести до родителей, не только для отцов. Эта книжка, хотя и называется «Мужской разговор», конечно, посвящена в первую очередь мужчинам, она, ее женщины тоже читают. Вот, мысль, что... Образование и воспитание – это процесс, когда мы вместе с детьми занимаемся совместной деятельностью или творчеством. Вот есть такое определение понятия образования, что с детьми надо заниматься. Не просто говорить им правильные вещи, а что-то вместе делать. Вот тот, кто с вашим ребенком что-то вместе делает, тот учит его читать, писать, играть в футбол, просто там лепит, пилит, строгает, еще там на компьютере играет в конце концов. Вот тот и будет воспитателем и учителем вашего ребенка. И хорошо бы, чтобы это были вы. Как бы не было мало у вас времени, отец вы или мать, если мы говорим сейчас про отцов, что надо обязательно находить время что-то вместе с вашими детьми делать. Если нет, то вы будете отцом вашего ребенка по сперматозоиду, простите за прямоту, а воспитывать его будет кто-нибудь другой.
Ну, а как же быть, вот когда... Ну, действительно, мы, разводов много. И получается так, что создаются семьи, в том числе уже когда... Люди пришли к пониманию, осознанию, и мужчина часто женится там на женщине с ребенком, с двумя детьми, с тремя. Или на его бывшей жене там, да, с его детьми женится какой-либо другой мужчина. Вот как вот в этих отношениях получается быть и как выстраивать вот эти все взаимоотношения? Уже, да, наделали, уже понятно, там, может, ты можешь раскаиваться, ты можешь рвать. Волосы на голове, но уже так сложилось, да? А понимание вот оно пришло. И что же вот здесь делать?
Ну, вообще, мы, конечно, в этой книге эту тему не затрагивали.
Нет, затрагивали. Максим,
да. Тогда давайте вам слово.
Простите, вас перебил. Действительно, эта тема затронута. И как раз отец Максим попытался свои пасторские советы дать тому человеку, который входит в новую семью. Да и вообще, собственно, многие темы, которые вы так или иначе затрагивали, там вот говорили, что там супругу хотелось дать в лицо. мы и щеку затрагивали там, и контрацепцию, и каких только тем острых и болезненных для мужчин там не было. Поэтому все-таки, ну, я думаю, что сейчас, ну, не формат, да, нашей передачи, вот именно говорить, раскрывать эту тему, я думаю, что каждый желающий может ее в книге для себя открыть. Но вот все-таки это непростая тема, как усыновление детей. Максим, там, да, вот...
На самом деле, я просто что-то не очень хорошо помню, потому что...
Нет, была.
Вдохновителем, инициатором книги был, конечно, Владимир. Вот, и он здесь присутствует не только как главный редактор издательства, но и как, собственно, автор идеи и ее реализатор основной. Я-то как раз... Хотя, с одной стороны, тоже вроде бы являюсь организатором издательского процесса. У нас там я главный редактор журнала «Наследник», и мы книжки тоже параллельно издаем. Конечно, не как Никея, но есть. Вот. И то, что вот мне пришлось поработать не в качестве вот, там, редактора или еще кого-то, а просто вот почти подопытного кролика, я бы сказал. Которого Володя так мастерски, так сказать, препарировал.
Да нет, ну все-таки это так скорее общая идея была, и работа действительно, ну, необыкновенно приятная, за что тоже вот отцу Максиму все благодарны. Редко можно найти такого хорошего, прекрасного, доброго.
Кукушка хвалит.
Автора. Да, за то, что хвалит, он кукушка.
Ну, это радостно, что сидят довольные, счастливые, многодетные мужчины и хвалят друг друга. Это, честно говоря, вот прям радостно смотреть. Да, Свет?
Да. А еще можно я прям буквально
вошел
в вот этот вопрос, который мы сейчас обсуждали, о участии отца в воспитании детей. То есть, вот отец Максим сказал о необходимости его участия, но есть еще вторая проблема, каким оно должно быть. И вот отец Максим замечательно привел пример вот ветхозаветного понимания отцовства строгого и новозаветного, да, в Ветхом Завете. Как вы сказали, там Авраам, когда женил Исаак, он не спрашивал его.
Вот, ну да, это удивительный, конечно, момент, что даже веку спрашивают, да, пойдешь ли с этим человеком? И она отвечала, пойду. А вот про спрашивали ли Исаака, и вообще ни слова не говорится. Как отец решил, так и будет.
Да, вот в Новом Завете совершенно противоположный образ отца, который вот все готов простить сыну. И как тоже вот отец Максим подметил, что в то время, в тех палестинских реалиях, сказать «дай мне часть моего наследства» все равно, что сказать «ты мертв», потому что наследство можно получить только после смерти отца. И даже после этого отец готов простить сына, принять его в свои объятия. Да? И вот на самом деле вопрос остается открытым, как найти баланс между этим. Вот на практике бывает не тот метод не действует, не этот метод не действует, не действительно такая всепоглощающая любовь, не строгость. И действительно вот это отцовство, это хождение по водам во многом, это творческий процесс, на который человек должен как-то чувствовать, к нему стремиться к этому пониманию. И здесь вот таких готовых рецептов
помогать
невозможно.
Показать, да, в этой книге, что быть отцом — это вот в самом понятии отцовства заключен такой глубокий трагизм на самом деле, потому что ты можешь быть уникальным, исключительным, просто вот гениальным отцом, но это не значит, что твои дети как бы вот будут соответствовать там твоим замыслам или еще чему-нибудь, или даже вообще чему-то соответствовать. Вот ярчайший пример, конечно, это Адам и его дети. Вот мало у кого повернется язык, хочу сказать, что Адам там плохо воспитывал своих детей, да? Но, по крайней мере, там двое святых в числе его детей было. Вот. Есть, конечно, семьи, в которых было столько же святых, вот, но это всегда какая-то вот совершенно исключительная ситуация. Вот в семье Василия Великого было несколько святых. Вот в семье Адама было, по крайней мере, двое святых.
Это Кирилл и Мария.
Кирилл и Мария, да. Но это всегда какие-то вот исключительные, да, случаи. Но вместе с тем в семье Адама был и Каин. Вот, и вот что, Адам плохо его воспитывал? Конечно, Библия не содержит ответ на этот вопрос, да? Но важно, что вот всегда возможны вот такие, в том числе, варианты.
Вот, почему-то, да, по какой-то воле
Божьей,
пожалуйста.
Потому что каждый человек, каждый родившийся человек, он, конечно, живет свою жизнь. И отец, и мать могут повлиять на его воспитание, могут, но это влияние всегда ограничено. Вот. И, конечно, мы там смотрим фильмы там про маньяков каких-нибудь, видим, что всегда показывают, что вот у него там какая-нибудь мать была не такая, или отец был не такой, что всегда вот рассказывают это как пример вот неправильного какого-нибудь, жутко неправильного воспитания. На самом деле мы же знаем, что не всегда так происходит. Воспитание может быть нормальным, а человек все равно может оказаться просто там монстром.
Вот я к вопросу монстров как раз хочу задать вопрос и перейти, может быть, к какой-то теме «Мужчина перед Богом». Сейчас часто бывает, и можно часто встретить женщин, ну, мы со Светой больше женщин как-то встречаем, да, которые рассуждают о том, что вот мой муж воцерковляется. Это ужас, говорят нам женщины. И начинаешь спрашивать, а в чем ужас? А как? Ну, ужас в том, что вчера это был нормальный мужчина, которому было интересно окружающий мир, ну как-то вообще вот все. То есть мы ездили отдыхать там за границу, а сейчас, значит, мы ездим отдыхать только в монастыри, потому что паломнические поездки исключительно должны быть у детей. Значит, среда общения у нас сужена до кошмара. Девочки, значит, на лыжах ходят исключительно в юбках. Ну, и так дальше, и тому подобное. И начинаешь вот думать, вот представлять, и думаешь, да, ужас. И она говорит, я, говорит, скоро буду все это ненавидеть. И я ее по-человечески очень понимаю. А что сказать, я даже не знаю, потому что, ну как, не скажешь же, что, ой, плохо воцерковляется муж.
Ну, сказать, да? Потерпи немножко. Вот, это же всегда, когда кто-то воцерковляется в семье, неважно, кто это, отец семейства или мать. Вот, когда, кстати, вот мы уже говорим, что женщин среди православных больше. Вот таких воцерковляющихся женщин, их на самом деле больше, у которых действительно вот так резко меняется жизнь, и мужья оказываются вот в таком каком-то диссонансе совершенно глубоком. Они вроде бы и верующие, и готовы как-то двигаться, но вот так не готовы. То же самое касается и когда воцерковляется мужчина. Вообще неофитство – это период такой очень сложный для окружающих. Он и для человека самого опасный, потому что непонятно, куда его еще вывезет. Вот. Но он и для человека вот может швырять из одной стороны в другую, то есть от старобрядцев к обновленцам, от обновленцев к мусульманам, там, от Стерлигова к Кочеткову и еще куда-нибудь. То есть вот разные возможные диапазоны совершенно. То есть, и непонятно, где и чем все это кончится. Вот. Ну и к тому же всегда это вот человек действительно больше ничего вокруг не видит. Он не видит, там, если это мужчина, свою жену, своих детей, он как-то вот у него возникает единственное направление, в котором он все очень как-то так сужается, резко сужается. Он как бы снова оказывается максималистом-подростком, для которого не существует вообще ничего, кроме там девочки, в которую он влюбился. Потому что все-таки вот такое активное воцерковление неофитское в значительной степени оно подобно влюбленности. Когда влюбленность, она, в общем, всегда проходит. То же самое, важно, чтобы вот ничего не сломалось по дороге. Чтобы человек там в окно не прыгнул от неразделенной любви. Там, чтобы еще что-нибудь такого не сломалось. Чтобы ребенка не зачали где-нибудь. То есть, вот, а если удается избежать крайностей, вот, то всегда влюбленность как бы заканчивается. Не всегда любовью, но всегда заканчивается. То же самое и неофитство такое, но всегда заканчивается, к счастью. Вот. Будем надеяться, что оно заканчивается, и об этом нужно молиться такой женщине, что оно закончится таким спокойным, нормальным, ровным воцерковлением, когда вот это вот, когда крышу снесло, этот период проходит, и человек оказывается способен здраво вокруг увидеть опять этот мир, в котором он живет, увидеть любимую женщину, увидеть своих детей, понять, переоценить свою роль. Но вообще это нормально, на самом деле. Если человек входит в церковь без неофитства, он как бы оказывается не холоден, не горяч, он тепл, вот как Филадельфийская церковь из Апокалипсиса. Вообще это нормально, потому что человек живет, что он как бы его что-то волнует, что он способен переживать, как-то во что-то вкладываться. Вот. Поэтому вот если женщина все-таки вот не совсем тоже настроена на собственный эгоизм, то ей надо просто потерпеть.
Вот я сейчас держу как раз эту книгу в руках, ваша книга такая очень приятная на ощупь, красивая, очень замечательная прям обложка у нее. Вот, час четвертый. «Мужчина в окружающем мире». Что это такое?
Ну, мы здесь постарались систематизировать вопросы. Мужчина, соответственно, в семье, да, его ответственность, безусловно, там разбирался весь спектр вопросов, связанных с отношениями с женой и с детьми. Мужчина перед Богом, как раз такие сущностные вопросы, в чем заключается, собственно, да, вот призвание мужчины, если оно имеется, вот особенно, и в чем эта особенность состоит. И третье, окружающий мир – это работа. Это друзья, это увлечение. Ведь увлечения, они же действительно занимают много нашего времени. Да? И иногда эти увлечения разделяют разлучают семью. Иногда в редких случаях счастья они наоборот ее соединяют. Кстати, прошу прощения, оторвусь, мы сейчас готовим книгу. Я надеюсь, она получится очень интересна, когда она как раз называется «Хобби, которые объединяют». Там будет собрана история семьи, которые вместе чем-то увлекаются. И вокруг вот этого увлечения семья находит стержень единства. Вот, соответственно, все эти вопросы мы постарались разобрать. Ведь, да, вот отец Максим говорил о том, что быть христианином, быть многодетным и при этом быть так бы, нормальным, адекватным человеком в социуме, но это действительно тоже задача мужчины, чтобы твои дети не чувствовали ущербность по сравнению с другими, просто потому что они из многодетной семьи. Чтобы на тебя не таращились, как, не знаю, там, на астралопитека. Вот. И чтобы жена уверенно себя чувствовала. Поэтому спектр вопросов, связанных с работой, с увлечениями, с дружбой, мы посчитали тоже важным. И вот этот раздел, о котором вы спросили, он как раз посвящен вот этим вопросам.
Да, я вот смотрю, как раз очень замечательный вопрос. Я хотела его чуть-чуть в другой интерпретации задать, но вот присутствует, что многие мужчины, перевалившие через 50-летний рубеж, теряют вкус к жизни. Ну, надо сказать, не только через 50-летний, но действительно сейчас, вот, например, я наблюдаю такую ситуацию, как есть мужчины, то ли они находятся в каком-то внутреннем кризисе, скорее всего, я для себя это объяснила, но им там 45. И они не понимают вообще смысла жизни многие. Они, да, они женаты, да, у них какая-то работа. Но я вижу, что они продолжают быть в активном поиске чего-нибудь. И вот это чего-нибудь, то есть, а когда начинаешь с ними беседовать, они, ну, чего вы ищете? Что, давайте, то есть, давайте попробуем вот с вами сформулировать это. Они не могут объяснить, и вот какая-то апатия. Я думаю, что это вот некая форма уныния такая нападает. Вот здесь как раз вы рассуждаете об этом вопросе. То есть это актуально как раз получается? Такая актуальная тема действительно для мужчин.
Ну, вообще есть такое понятие, оно из психологии возрастной к нам пришло. Кризис среднего возраста. Это не потому, что там мужчина как-то неправильно жил или что-то такое. Но каждому возрасту свойственны свои проблемы и свои кризисы.
Но это же было в 35 лет раньше.
Не, это не в 35 лет было.
Период... По психологии, по
обычному. Не. Период 30-40-45, это период в психологии называется периодом бури и натиска. Это когда мужчина, который решил к 30 годам две основных важных проблемы, создал семью и обрел работу, профессию, призвание, он совершает максимальное в своей жизни, вот по своей активности, когда у него уже и достаточно опыта, и он все-таки не 20-летний мальчик, а уже у него достаточно сил, и у него, так сказать, крепкий тыл, у него как бы много чего есть, он обрел веру. И вот, а к годам к 45. К 40, ну это по-разному, условно, конечно. Человек как бы вырабатывает какие-то батарейки, первая ступень или там третья, вот, как бы ракета отстегивается, и должны включиться там двигатели третьей ступени или какой. Вот. И это всегда сопряжено с некоторыми сложностями, с некоторым риском, вот, что действительно, вот мы же никогда не задумывались над тем, почему вот ты вышел на балкон, там так потянулся, в спине у тебя что-то хрустнуло, как хорошо жить. Хотя вроде и на работе проблемы, и с женой вчера поссорился, там, и еще что-нибудь, а жить все равно хорошо. Вот откуда берется там позитивное какое-то отношение к жизни? Или наоборот какое-нибудь, вроде все нормально. Я вот тоже часто привожу пример. У меня однажды как раз вот ситуация была с одним моим знакомым, многодетным отцом, который как раз достиг вот 40-летнего примерно возраста. Ему еще это было лет 10 назад, и по программе тогда московской четверо и более детей получали квартиру в течение года. И вот дали человеку новую четырехкомнатную квартиру на Автозаводской. Вот он пригласил меня в гости, еще там одного нашего общего друга. Мы ходим по его пустой квартире абсолютно еще, пока он не переехал, ничего. Он ходит и ворчит. Говорит, ну вот посмотрите, кто так приварил батарею? Ну кто так вообще варит? Руки поотрывать. Дальше, значит, заходит в ванну. Говорит, ну кто так положил плитку? Ну это вообще невозможно. Вообще, я даже не представляю, как вообще надо класть плитку, чтобы положить ее так. Вот так ходит, ворчит. А вот мой кум знакомый, который тоже вот вместе с ним ходил, посмотрел так в глаза пристально. Говорит, да у тебя все нормально. То есть вот тебе дали четырехкомнатную квартиру ни за что, просто так. Вот, то есть вот откуда берется это восприятие, конечно, вот в возрасте среднем, так называемом. Ну да, нужно просто вот, совет очень простой. Нужно не в смысле что-то срочно менять, как часто кажется мужчинам, там, менять семью, менять работу. Хотя работу, в общем, можно и поменять. То есть вот, вот просто вырабатываются какие-то задачи, которые мужчина перед собой ставил, достигаются какие-то цели. Особенно если еще в семье нет маленьких детей, а они к тому возрасту уже, так сказать, выросли. Может быть, там он женил, выдал замуж дочку, сына, еще кого-то. И какие-то жизненные сценарии, которые его питали и вдохновляли, они вот свое отработали. И приходится заново собираться. Точно так же, как почтальон Печкин говорил, помните, из мультфильма. Я теперь только что жить начинаю, на пенсию перехожу. Это уже следующий кризис, когда мужчина заканчивает свою там профессиональную деятельность и на пенсию переходит. Но даже здесь, когда вроде бы еще очень много чего впереди, все равно, еще раз говорю, какие-то форматы, какие-то сценарии, какие-то вещи оказываются отработанными. И нужно просто как бы заново что-то для себя искать, заново открывать. Заново открывать свою жену, заново строить отношения с детьми, заново ставить цели на работе, ну и так далее. Это нормальное явление.
Мы со Светой всегда говорим женщинам, что рожайте, чтобы в семье всегда был маленький ребенок, чтобы ваш мужчина всегда чувствовал себя молодым, востребованным и необходимым.
Да, в этом смысле я вот смотрю на своих сверстников некоторых. Вот у меня младшей дочке сейчас 4 года, хотя старшая уже замуж вышла. И я когда смотрю вот на своих институтских приятелей, у которых старшие дети, ровесники моим старшим детям, они уже вот тоже женили своих детей или еще нет, и вот они уже как бы вот дедушки и бабушки. А я себя еще чувствую вполне молодым.
Молодой отец, да.
Значит, мы правы, Свет.
Вопрос к Владимиру. Владимир, у нас обычно в конце передачи есть анонсы. То есть мы рассказываем о каких-то мероприятиях, что почитать, куда пойти с детьми или не с детьми, или самим. Сегодня мы слово предоставляем вам.
Прошу прощения, мой анонс будет парадоксальный, учитывая тему нашей сегодняшней беседы. Я хотел бы пригласить на презентацию, которая пройдет 3 октября в культурном центре «Покровские ворота». Это Покровка, 27, строение 1, известный как «Примус». Там мы будем презентовать нашу книгу «Монахи». Вот. В нашей биографической серии, наверняка многие слушатели помнят хорошо книгу «Матушки», где как раз одной из героинь была супруга, матушка отца Максима. Это 9 историй жен священников. А следующий проект в этой серии – это 9 историй монахов. Мы попытались рассказать, почему эти люди выбрали монашеский путь, что они чувствовали, как они переживали вот это сложное решение. По-моему, книжка получилась достаточно живая, интересная. Так что всем, кто читал «Матушки» и кто дальше хочет читать книги этой серии, стоит и имеет смысл прийти на эту презентацию.
А еще у меня вопрос. А где, уже ли в продаже «Мужской разговор»? Где можно купить? И обычно я знаю, что издательство «Никея» взаимодействует там с крупными магазинами, там, например, «Библиоглобус». Может быть, там можно?
Я полагаю, что во всех крупных сетевых магазинах эта книжка есть, и в «Библиоглобусе», и в МДК. Ее можно заказать в «Озоне», в «Лабиринте», ее можно заказать в нашем издательстве. И, соответственно, можно приехать в нашу редакцию, которая находится в переулке Сивцев-Ражек, это метро Арбатская, Смоленская, Кропоткинская на выбор. И там у нас тоже осуществляется такая вот розничная продажа книг.
Ну, на православных ярмарках.
Да, я думаю, что во многих храмах, крупных магазинах православных, там «Православное слово», «Сретение», везде эта книга есть.
Мужчина должен быть главой семьи. Должен уметь принимать решения и нести за них ответственность. Все мы знаем, что над женой муж, а над мужем Господь. Спасибо. Сегодняшние наши гости.
Главный редактор издательства «Никея» Лучининов Владимир Ярославович и протоиерей Максим Первозванский. Ну, собственно, отец Максим, отец 9 детей, я напомню нашим радиослушателям, Володя, отец 5 детей. Поэтому спасибо вам большое за то, что вы на целый час оторвались от собственных семей, собственных детишек, и нам, и всем радиослушателям рассказали об этом чудесном проекте.
Спасибо большое.
Всего доброго.
Всего хорошего.
Слушайте нас на радиостанции «Радонеж».
Дорогие радиослушатели, в эфире был повтор одного из прямых эфиров, прошедших на нашей радиостанции.